Так, поэтому мы знаем, что Бог за этим словом стоит, и мы знаем, что мы все-таки живем в последнее время, время, которое действительно нужно по-особенному готовиться для того, чтобы встретить его. Писание говорит, когда вы увидите все это сбывающееся, тогда восклоните головы ваши, ибо избавление ваше приближается. Это очень важный момент. Это и есть то время, когда Бог будет свою церковь выводить из-под власти вот этого духа антихристова, который держит народ Божий в детстве, не дает ему двигаться. Смешание народов, знаете, когда все, ну, все разные в одном. То есть ты уже по времени, тебе надо быть учителем, а ты все равно варишься с теми, кто еще только начинает. И вот это главная суть. Вавилон вообще переводится как смешение народов, когда все вместе. И это большая беда сегодняшней церкви, потому что церковь не может выпрыгнуть из вот этой детской пищи, потому что очень многие люди, ну, не смогут ничего другого слушать. Им надо постоянное какое-то утешение, им надо постоянное утверждение, что Бог их любит, что все хорошо. И это очень серьезные вопросы. Давайте обратимся к 8 главе Откровения. Я не буду сегодня ее разбирать, просто на несколько вопросов отвечу, потому что мне люди задают вопросы. И давайте прочитаем 2 стиха, 1 и 2 стих. «И когда он снял 7-ю печать, сделалось безмолвие на небе, как бы на полчаса. И я видел 7 ангелов, которые стояли пред Богом, и дано им 7 труб». И вот давайте эти 2 стиха разберем. Это очень важно. Почему? Потому что я рисую совсем другую схему, как это будет происходить. А здесь вот 1-2 стих, они смотрятся как одно идет за другим. Сначала снимается 7-я печать. После этого и я увидел 7 ангелов, которые стояли перед Богом. То есть есть много верующих людей, которые толкуют, что трубы идут за печатями, а после труб идут чаши. То есть вот такой вот гнев. Сначала ну, печати, все 7 печатей, потом 7 труб, а потом 7 чаш. Я придерживаюсь совсем другой точки зрения, и откровения у меня другие. Но вот здесь как бы 1-2 стих говорят не, как бы не в пользу моих откровений. Вот еще раз давайте посмотрим. «И когда он снял 7-ю печать, сделалось безмолвие на небе как бы на полчаса. И я видел 7 ангелов, которые стояли перед Богом, и дано им 7 труб». То есть смотрится, как будто одно идет за другим. На самом деле, вот если мы посмотрим наш греческий подстрочный перевод, то там точно такой текст, как здесь. А вот мне интересно, как в King James, Ваня, написано, есть впереди вот это, как там 2 стих начинается?
King James. And I saw the seven angels which stood before God, and to them were given.
Да, тоже так же, да?
Да, то же самое.
Вот в некоторых переводах и нету.
Да, и это трудно даже сказать, это просто как языковое было добавлено или это. Тут даже трудно сказать, конечно, потому что каждый язык, он же, ну, есть в английском эти артиклы, в русском вообще не существует. И...
Но это артикль или это и все-таки?
Ну, тут ты, наверное, вот это и имеешь в виду, and. Ну, в английском and стоит. А...
Можно я чуть-чуть смешаюсь? Да, во-первых, и это не артикль, это... Союз. Посмотрите, когда Миша ты читал, у меня вдруг возникла вот такая мысль. Смотри, и когда я снял седьмую печать, сделалось безмолвие как бы на полчаса. И тут стоит точка в русском языке. И потом, как факт сказано, если бы это была последовательность, то было бы сказано «и я увидел», но сказано как факт просто, как statement. «И я видел», просто как факт, что я видел. Это не значит, что это произошло в это время. Это просто перечисление, как бы констатация факта. Mm-hmm. Потому что если бы нужно было подчеркнуть последовательность, то было бы «и я увидел». Вот, то есть как мы даже говорим в обычной речи.
Да, как печати закончились и пошла следующая картина.
Чтобы даже вот я перевернула страницу, и тогда я увидела. Угу. То есть ты не скажешь, что когда я перевернул страницу, тогда я видел.
Угу. Да, то понятно.
Это... Вот такой мой.
Мы знаем, по крайней мере, что на главы разбивали это уже гораздо позже, и это не обязательно под воздействием Святого Духа. Просто как люди увидели, как лучше разбить, разбили по главам. Вот. Но здесь явно два совершенно разных события. Сначала рассказывается о печатях, и дошли до седьмой печати. Потом начинается другое повествование, насколько я понимаю, из тех откровений, которые я имею, что трубы и печати – это совершенно разные вещи. Печати – это идут от начала церкви, от... воскрешение Христа, поднятие на небо, и пошли открываться печати, и они до сих пор открываются. А трубы – это, конечно, совсем другое явление. Если вы знаете, что в еврейском, еврейские праздники библейские, есть праздник труб, там тоже семь труб трубят, и эти семь труб через короткое время после праздника труб, праздник Йом-Кипур, по-моему, это праздник очищения, праздник, когда человек уже приходит пред Богом. И вот как бы праздник труб, он предваряет этот праздник, и он готовит людей к этому празднику, к Йом-Кипуру. Поэтому мы понимаем, что книга Откровения в данном случае нам тоже говорит о том, что все семь труб – это семь призывов к людям, очень настоятельных. И там дальше мы вот тут в восьмой главе будем читать, что ангел летел посредине неба. Давайте найдем это место. Сейчас я прочитаю. Последний стих. «И видел я и слышал одного ангела, летящего посреди неба и говорящего громким голосом: горе, горе, горе живущим на земле от остальных трубных голосов трех ангелов, которые будут трубить». Конечно же, вот когда мы подстрочный перевод читаем, то мы видим: «И видел я, и слышал одного большого орла, летящего посреди неба». Действительно, ну, тут почему-то перевели ангела, на самом деле большой орел, летящий посреди неба. И вот, да.
Даже русский, новый русский перевод тоже услышал орла.
Угу. «Летящего посреди неба, и он громко кричал: горе, горе, горе живущим на земле». То есть вот четыре ангела протрубили, вот такое предупреждение. И еще дополнительно летящий посреди неба орел, орла, летящего посреди неба. Там еще есть большой орел посреди неба. Но это не важно. Понимаете как? Вот с одной стороны происходит как бы засвидетельствование небесной воли. Посылается посланник, который трубит, и звук трубы, он явно предупреждающий людей, что вам нужно покаяться, вам нужно остановиться. Те же казни, которые были в Египте, вот чтобы показать свою славу перед фараоном, одна часть этих казней, смысл этой казни, а вторая часть смысла этих казней – вывести народ Божий из-под власти Египта. Точно так и здесь, в конце веков, значит, все эти казни направлены для того, чтобы явить свою славу, показать могущество Бога и полное бессилие человека перед тем, что будет происходить на земле. И через вот эти трубные голоса вытащить абсолютно всех из-под власти этого мира, из-под власти дьявола. И вот летящий высоко в небе, посреди неба орел, это как раз и есть, ну, те помазанные Господом, я только не знаю, это 144 тысячи или это уже церковь, поднятая во славу Божью, и она будет небесной, не так важно. Если это, ну, быстро эти казни произойдут, еще не успеет сформироваться церковь, то это, конечно же, 144 тысячи, которые подымут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся, да, это те, которые, которых уже нельзя ничем взять, они не на земле, они на небе, и им задача вот эта будет дана вместе со славой Божией проповедовать и горе вот это, которое идет. Мы говорили о двух пророках, что они действительно будут нести две части, и славу Божию, великую силу Божию, и в то же время они будут мучить людей. Все, что они не скажут, все будет совершаться, и люди будут страдать очень сильно. Поэтому мы видим здесь вот такую вот ситуацию. Что я еще хочу сказать по восьмой главе? Вы знаете, уже говорил это несколько раз. Очень есть страшное предупреждение в конце книги Откровения, что всякий, кто убавит что-то из этой книги или добавит что-то к этой книге, он будет очень жестоко виновен. Это очень серьезный вопрос. Поэтому если у нас есть какое-то подтверждение священным писанием, да, мы можем об этом говорить. Но если, к примеру, мы читаем текст, и мы видим, допустим, там четвертый ангел вострубил, и там третья часть солнца померкла, там третья часть луны, и начинает придумывать. И причем безо всякого стеснения. Вот кого не послушаешь, особенно адвентисты седьмого дня, они так любят какими-то странными образами это все, знаете, одевать. Солнце – это Христос. Как он не будет, будет меньше светить, а вот так он закроется от людей на третью часть. А звезды – это то. А, и начинается вот это, значит, вот эти вот все выдумки. Слушал одного проповедника, он говорил, мы были уверены, что вот звезда полынь – это водка, которая была с полынью. Она такая была популярна в свое время, ее пили, и она действительно была горькая, и наверняка многие от нее умирали, и вот все, что угодно можно придумывать, можно говорить, что это Чернобыль, еще что-то. Но у нас есть четкое установление, что это бы значило все. Говорится о том, что будет какие-то проблемы с землей, с ветром, с морем, с деревьями, с растительностью. И здесь ни у кого нету права сказать, допустим, что деревья – это там что-то значит там высокое, как я раньше говорил, или трава – это что-то низкое. Можно, конечно, ну, все что угодно добавлять, но Бог спросит за эти вещи очень строго. Поэтому мы останавливаемся на том, что нам известно. На все 100%. Что нам известно? Это то, что написано в этом тексте. Все. Можем ли куда-то мы из этого текста выходить и что-то другое придумывать? Не можем. У нас нет такого права. Нет никакой гарантии, что то, что ты придумал, какие-то символы, это есть истина. Как ты можешь доказать, чем ты можешь доказать, что это Господь и это истина? Ничем. Брать любое слово и говорить, это слово означает вот это или вот это, но это же глупо. Это же, в конце концов, есть стопроцентное добавление того, чего здесь нету. Поэтому мы читаем текст, мы читаем ангела, да, мы можем сказать, допустим, ну, сильно подозрительно то, что звезда полынь и там Чернобыльская авария, она может символизировать ту катастрофу, которая случится, когда эта труба будет трубить, то есть какие-то ядерные там излучения попадут в грунтовые воды, реки, и вся питьевая вода третьей части земли испортится и будет нести в себе смерть, можно так сказать. Но это тоже будет добавлением, хоть оно и подходит, знаете, как одно и то же слово и все такое, как символ, да, но мы все равно не можем что-то сказать об этой казни. Я думаю, что вот так, как она написана, когда это начнет происходить, всем сразу станет ясно, потому что Слово Божие, оно очень емкое. Если оно говорит о каком-то откровении, когда это откровение происходит, только тогда человек начинает понимать, что это значило. Потому что я много раз говорил это, что ты видишь, Амос, он говорит, я вижу корзину спелых плодов. Ну вот без откровения бери и суди, что это значит, корзина спелых плодов. Чаще всего мы можем из Писания сказать, что это доброе откровение, что мы принесли добрые плоды, спелые, все созрело. А на самом деле это сильно большое проклятие ожидает этих людей. Приспел конец этим людям. Вот что означает корзина спелых плодов в данном случае. Так точно и здесь. Я очень прошу, не философствуйте, потому что почему-то люди не боятся Бога. Они готовы выдумывать все, что угодно, когда нету никаких конкретных доказательств. Как можно на воздухе построить какую-то линию и преподавать ее? Бог же подобные вещи не станет поддерживать. Всякое слово должно быть подкреплено Священным Писанием. И поэтому, если нету никакого в Писании объяснения этим вещам, вот, допустим, если мы берем семь труб, да, мы находим много объяснений, что делают эти семь труб. И мы можем сказать, да, они призывают, да, они готовят людей ко дню Господнему великому и страшному и потихоньку давят на людей так, чтобы люди все-таки покаялись до этого дня, когда уже будет проведена черта и Бог будет судить всех нечестивых. Вот. И это мы знаем четко, мы, допустим, знаем из того, как Бог выводил евреев из-под власти Египта, мы видим те же самые казни. Мы знаем, допустим, как Иерихон пал, как они семь раз трубили трубами и обходили эти город этот, и на седьмой раз они семь раз обходили и трубили, и стены рухнули. Так точно и здесь. Это вся работа, труп этих будет двигаться для того, чтобы в конце концов при седьмой трубе совершилось вот это, что царство мира сделалось царством Господа. Вот для чего эти трубы будут трубить. И этот большой орел будет летать по небу и предупреждать людей, что это будут очень серьезные скорби, вам нужно поторопиться перейти на сторону Бога. Вот. Вот так вот мы видим восьмую главу, и когда мы ее будем разбирать, то вы все это увидите. Еще раз хочу сказать, что хоть и написан первый и второй стих так, как будто бы трубы идут после печати, но это не так. Это совершенно два разных видения, очень много в книге Откровения непоследовательных, откровение одно за одним, а просто выборочно скажем, вот я зашел в этот свой офис, я рассказываю то, что в этом офисе вышел, и в другой какой-то комнате буду рассказывать, что там. Так и Иоанн, он видит одно видение, видит другое видение, и не всегда это одно видение связано с другим видением. Просто так Бог захотел, чтобы... надо сказать, что и переводы эти, и даже то, что это, ну, как бы новая восьмая глава, и у многих складывается впечатление, что, ну, как бы мысль начинается с первого стиха и пошла дальше. Даже это мог Бог заложить в такую тайну, чтобы там запутывались все, которые не желают выполнять волю Отца, потому что здесь это откровение может понять только человек, который действительно говорит: «Господь, я хочу научиться и понять все то, что мне нужно понять, чтобы выполнить Твою волю, чтобы послужить Тебе. Раз Ты это открываешь рабам, я хочу быть рабом Твоим, который слушается Тебя на все 100%. Дай мне смирение, дай мне послушание, избавь меня от моего человеческого «я» и сделай так, чтобы Твои чувствования были во мне, Твоя мудрость, Твоя простота, Твоя чистота, Твоя кротость, чтобы все это было во мне, чтобы я мог выполнить волю Твою». Естественно, что откровение может понять человек, который исповедует: «Я хочу умереть для себя, я хочу потерять свою жизнь, я хочу...» Но как можно об этом не говорить, потому что Божьи мысли не наши мысли, и если человек не нуждается избавиться от своих мыслей и принять Божью способность мыслить духовно, как духовная личность, которая судит обо всем, а о нем судить никто не может, то, конечно же, ты не поймешь книги Откровения без этих вот качеств. Как только ты дошел до определенной черты своего исповедания, своей жажды, что «Господь, мне не нужна жизнь для человеческих идей, интересов. Я не хочу быть, как все люди, живущие, ну, по человеческому обычаю рассуждающие. Я хочу двигаться твоим умом, твоими чувствами, твоей ясностью». И, конечно же, Бог будет такому человеку открывать. Как говорит Писание, что он ничего не делает, не открыв тайны своей рабам, своим пророкам. Пожалуйста, если у вас есть вопросы по седьмой главе, которую мы разбирали, может быть, по другие какие-то моменты, вы спрашивайте, пожалуйста. Если кто-то не согласен с моим объяснением по поводу печатей и труб, то вы тоже скажите, я буду нуждаться, чтобы дополнительные какие-то откровения получить, чтобы все-таки вас в этом убедить, что вот, ну, просто себе так вот образно представьте карту, когда на протяжении 2000 лет открываются печати одна за одной. Допустим, прошло там 200 лет первых, раз открывается вторая печать. Прошло еще там 500 лет, открывается третья печать, четвертая печать открывается. И уже близко к нашему времени, я думаю, что вот весьма близко к нам открывается пятая печать, когда убиенные под жертвенником уже готовятся мстить. Они уже, ну, как бы вот на старт вышли, так можно сказать, еще немножко потерпите, вот дополнится вот это число, и все, тогда будет всему нечистому полнейшая месть. Вот. Ну, конечно же, мы знаем, что не было еще шестой печати, потому что что это за сотрясание земли? Господь, конечно же, предупреждал, Он говорит, что я еще раз сотрясу небо и землю. И когда мы слышим, допустим, что звезды попадают на землю, как переспелая смоковница теряет свои смоквы там во время ветра или сотрясают ее, когда так звезды попадают на землю. Конечно же, Иоанн вряд ли имел представление, что такое звезда. Он видел метеориты, которые летели на землю, и, конечно же, он думал, что это звезды летят, потому что они примерно такого же размера, как он их видит, на небе также блестят, горят, и вот они даже в наше время, там метеорит летит, и люди говорят, вот звезда упала. Вот. Так точно и в книге Откровения, поэтому не надо насмехаться, что а вот они верят, что звезды попадают, да и любая звезда может быть в миллионы раз больше, чем вся Земля. Вот. Потому что многие там мегазвезды, там, кто и знает, тысячу раз больше Солнца, не то что Земля. Поэтому что имеется в виду сотрясание неба? Ну, конечно же, это когда Антихрист, наверное, сатана будет сброшен с неба. И ну, мы к этому подойдем в следующих главах. Пожалуйста, Ваня, есть какие-то вопросы, мнения? Пусть скажут люди.
Ну, давайте, у кого есть вопросы. Ну, допустим, у меня вопрос по 14 главе, там тоже... Слышно меня, да?
Да-да.
В 14 главе там тоже, ну, три ангела, можно так сказать, летят. И у них, ну, радостная весть. И здесь эти шесть труб тоже ангелы трубят. И в конце ты прочитал про этого ангела, летящего посреди неба. Ну, это четвертая труба вострубил, и он видит летящего ангела. А в 14 главе там... про 144 тысячах в конце видно, ну, говорится о людях, которые прошли великую скорбь, а между этим пишется об этих трех ангелах, которые как-то что-то это связано, вот эти трубы, время вот этих труб на самом деле берет, происходит после того, как 144 тысячи вышли на служение.
Да, это то же самое время, просто оно объяснено немножко с другой стороны. Когда мы подойдем к этой трехангельской вести, как об этом говорят адвентисты, любят говорить, трехангельская весть, у них это центральная весть книги Откровения. Но там совсем не то, что подразумевается у них. Ну, мы подойдем к этому и уже детально будем разбирать. Там немножко другие мысли, ну, как бы о том же, но с другой стороны чуть-чуть.
Ну, если, допустим, говорить, вот эти шесть труб, они действия... Семь труб действия происходит после того, как время двух... То есть два свидетеля вышли на служение, или 144 тысячи вышли на служение, да?
Да, первое, что происходит, это выход на служение. Сразу, как только они помазаны, поставлены печати, освобождается четыре ветра. Начинается проблемы с землей, с морем, с деревьями. То есть, как говорит Писание, что и море вошумит, возмутится. И вот мы читали с вами, давайте еще раз прочитаем это место, Луки, смотрите, 21 глава, с 25 стиха. Даже я выше почитаю немножко. Вот сначала Христос говорит о том, что будет с Иерусалимом. Смотрите, когда же увидите Иерусалим, окруженный войсками, тогда знайте, что приблизилось запустение его. Тогда находящиеся в Иудее добегут в горы, и кто в городе, выходи из него, и кто в окрестностях, не входи в него. Потому что это дни отомщения, да исполнится все написанное. Горе же беременным и питающимся сами в те дни, ибо великое будет бедствие на земле и гнев на народ сей, и падут от меча, и отведутся в плен во все народы. Иерусалим будет попираем язычниками, доколе не окончатся времена язычников. Вот видите, что здесь сказано. Все сбылось так же. Все они были отведены в плен. Иерусалим был разрушен. И доколе не закончатся времена язычников. И мы знаем, что Иерусалим восстановлен, еврейское государство восстановлено. Это очень такая яркая веха того, что, значит, Бог возвращает свои обетования народу израильскому. И Писание говорит, род этот не пройдет, когда это все совершится. Поэтому мы должны знать, 72 или сколько года существует это государство, сколько еще понадобится времени для того, чтобы уже решительные действия Господа начались на земле. Понятное дело, что это где-то все очень-очень близко, да? Потому что еще раз скажу, доколе не закончатся времена язычников, речь идет о том, что народ израильский снова соберется, и Господь туда придет. Вот. Своей славой они узрят того, кого пронзили. Но я дальше читаю 25 стих. Смотрите, это уже говорится о последнем времени. То говорилось о том, что было в 70-м году нашей эры, а сейчас он уже говорит о отдаленных временах Христос. Смотрите, и будут знамения в солнце и в луне, и звездах, и на земле уныние народов, и недоумение, и море вошумит и возмутится. Люди будут издыхать от страха и ожидания бедствий, грядущих на вселенную, ибо силы небесные поколеблятся. Тогда увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках, силой и славой великой. Когда же начнет это сбиваться, тогда восклонитесь и поднимите головы ваши, потому что приближается избавление ваше. Вот это уже о нашем времени, о последнем времени, что люди будут просто издыхать от чего? От того, что силы небесные поколеблются. И естественно, имеется в виду, что пойдет какая-то серьезная разбалансировка в природе. Вот когда говорится за всякие эпидемии, болезни, землетрясения, Писание говорит, что это начало бедствий. Вот давайте мы даже откроем это место, потому что оно очень важно. Начало болезней.
По-моему, 24, да?
Да, сейчас я найду.
Матфея 24. Вот начало болезни. Матфея 24, 8.
Ага. Вот, Ваня, посмотри это в других переводах.
Ну да, там родовых схваток.
Родовые схватки, я думаю, что... Да, не надо тогда. Ты
вот так, вот это новый русский перевод. Ну да, в греческом родовые схватки.
Да. Да. Так что является родовыми схватками? Давай прочитай, Ваня.
Читать ниже?
Ну, выше.
Хорошо, читаем. Ибо...
Наверное, Иисус сказал им в ответ.
Да. Иисус же сказал им: видите ли все это? Истинно говорю вам, не останется здесь камня на камне, все будет разрушено. Когда же сидел он на горе Елеонской, то приступили к нему ученики наедине и спросили: скажи нам, когда это будет, и какой признак твоего пришествия и кончины века? Иисус сказал им в ответ: берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем моим и будут говорить: я Христос, и многих прельстят. Тогда услышите о войнах и о военных слугах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть, но это еще не конец. Восстанет народ на народ и царство на царство, и будут глады, моры и землетрясения по местам. Все же это начало болезней.
Да, это начало болезней. То есть предродовые такие схватки, но когда это все начнет уже на полный ход раскручиваться, то тогда будет силы небесные поколеблются. И Писание говорит, когда вы увидите начало этих всех вещей, вы должны знать, что это приближается, вот мой день гнева. Но прежде чем день гнева случится, то будет еще 7 призывов таких, которые будут понуждать человека покаяться. Если он не покается, то тогда он уже дождется день гнева. Вот такой план у Господа.
Хорошо, у кого-то есть вопросы, пожалуйста, то как будто я тут невольно должен что-то поучаствовать.
Ну,
давайте добровольно тогда будем. Добровольно называть я буду имена.
Я пойду водички пока возьму.
Ну давайте, пока Миши нету. Кто-то хочет что-то сказать или спросить какой-то вопрос? Вот тоже 24 глава, про 29 стих: «И вдруг после скорби дней тех солнце померкнет, и луна не даст света своего, звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются. Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе». Точно это не случилось после того, как Иерусалим был разрушен, это мы это уж знаем. Миша, тут, да. Допустим, мы, ну, ты, День Христов, да, так ты тоже подмечал недавно, что у всех у нас есть, ну, будет День Христов, у учеников он был День Христов, у их у апостола был День Христов, в День Пятидесятницы, да, можно так сказать. Угу. Потом у учеников, которые уже были воспитаны на учении апостолов, да, у них тоже День Христов был. И вот здесь это говорят, что это говорится о Дне Христовом, когда Бог приходит в нашу жизнь. Но оно не сходится, потому что тогда какое объяснение, ну, вот это, да, вот солнце померкнет, луна не даст света, и тогда явится знамение Сына Человеческого. То есть это точно не говорится о личном дне, день Христов лично в жизни каждого, который идет учением Иисуса Христа. Вот как-то...
Да, можно сказать о дне Христовом, когда Он приходит миловать или приходит судить. То есть имеется в виду, как, ну, вот человек ищет Господа, да, и Господь приходит, ставит точку, да, что да. Ты искал, получи помазание. Это день Христов, да? Тот же самый человек может там отступил, да, и делает мерзость за мерзостью, мерзость. Бог терпит, 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 потом ставит точку. Там, допустим, ну, поражает этого человека или оставляет его, да? Угу. Это тоже день Христов, день мщения, да, для этого человека. Также и в глобальном масштабе, когда пришел Христос на землю, это его день был. День Христов, о котором проповедовали и пророчествовали многие пророки. И когда он придет второй раз, чтобы судить землю, это тоже будет день Христов. Нельзя сказать, что... Да, и вот поэтому за этот день сказано, что он будет великий и страшный, потому что горько возопьет тогда и самый храбрый. Так написано в Писании. Вот. Все возопьют, те, которые встретят этот день неправильно. Вот. Поэтому тут все ясно и понятно.
Вот даже 31-й здесь, и пошлет ангелов своих с трубой громогласной. Тоже то, что мы будем эти 7 труб, да?
Да. Это все сказано в Писании.
У меня есть вопрос.
О, Эдик, давай.
Я как-то помню, вы сравнивали казни египетские, по-моему, с трубами, это правильно помню?
Угу.
Ну вот, я помню, говорили, что где-то первые 3 казни, они касались евреев, ну как бы они, как-то они о них, ну, на них влияло.
Угу. Да, да.
Я помню, что-то вы говорили, что так же самое с трубами.
Да, да, я говорил. Можете, это.
Можете уточнить.
Вот, понимаешь, Эдик, евреи, когда, значит, соломы им не дали, они начали роптать на Моисея. Зачем нам куда-то выходить? Мы более-менее жили, как-то прижились. Уже ты пришел, тут намутил воду, и теперь вообще невозможная жизнь стала, да? И они не хотели уходить. И казни египетские, по крайней мере, первые 3 казни, они на все общество египетское распространялась эта казнь, и евреи тоже страдали от этого. Вот вы, пожалуйста, прочитайте это, даже сейчас можно прочитать, если есть время. А уже, ну, дальше эти казни были направлены только против египтян. Точно так и здесь. Такая же примерно же система. Церковь Божья не так уж быстро повернется. Она же закостенелая, знаешь. И кроме славы Божией тоже нужно ей, может, я неправильно скажу, но пинок под зад нужен людям, чтобы они начали двигаться. Многим людям нужно. Поэтому трубы и казни труб коснутся многих верующих людей, вот когда раздастся голос «Выйди из нее, народ мой, из вавилонской блудницы», да? Вот этот голос, он не только будет сопровождаться призывом, а еще и люди будут видеть, что да, что-то серьезное происходит. Их будет все-таки выталкивать из этой земли египетской. Понятно, я объяснил, нет? Вот давай, Ваня, давай вот сначала, да?
Вот, ну, вот это первое, жезл, это тоже, да, как казнь? Или это еще не казнь?
Ну, нет, это не казнь. Это чудеса он показывал. Следующее, наверное...
Ну, вот второе, потом уже кровь.
Да. Вот давай, читай подряд.
Окей, давайте читаем, это будет 7 глава с 13-го, с 14-го. «И сказал Господь Моисей, упорно сердце фараонова, он не хочет опустить народ, пойди к фараону завтра, вот он выйдет к воде, ты стань на пути его, на берегу реки, и жезл, который превращался в змея, возьми в руку твою и скажи ему, Господь, Бог евреев, послал меня сказать тебе, отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение в пустыне. Но вот ты доселе не послушался, так говорит Господь. И сего узнаешь, что я Господь, вот этим жезлом, который в руке моей я ударяю, ударю по воде, которая в реке, и она превратится в кровь. И рыба в реке умрет, и река восмердит, и египтянам омерзительно будет пить воду из реки».
Читай.
«Сказал Господь Моисею, скажи Аарону, возьми жезл твой, простри руку твою на воды египтян, на реки их, на потоки их, на озера их, на всякое местилище вод их, и превратятся в кровь, и будет кровь по всей земле египетской, и в деревянных, и в каменных сосудах». И сделали...
Обрати внимание, ничего не сказано за землю Гасим, за еврейскую.
По всей земле египетской. Ну да, это не включая евреев, следует понимать.
Нет, включая евреев, Ваня. Вся земля египетская, это вся территория Египта. Ну, читай дальше.
Окей. И сделал Моисей и Аарон, как повелел Господь, и поднял Аарон жезл и ударил по воде речной перед глазами фараона и перед глазами рабов его, и вся вода в реке превратилась в кровь. И рыба в реке вымерла, и река восмердела, и египтяне не могли пить воды из реки, и была кровь по всей земле египетской. И волхвы египетские чарами своими сделали то же, и ожесточилось сердце фараона, и не послушал их, как и говорил Господь. И обратился фараон, и пошел в дом свой, и сердце его не тронулось, и сим. И стали копать сии египтяне около реки, чтобы найти воду для питья, потому что не могли пить воды из реки. И исполнилось 7 дней после того, как Господь поразил реку. Читаем дальше, да?
Да, следующий.
«И сказал Господь Моисею, пойди к фараону и скажи ему, так говорит Господь, отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение. Если же ты не согласишься отпустить, то вот я поражаю всю область твою жабами. И воскишит река жабами, и они выйдут, и войдут в дом твой, в спальню твою, и на спальню, и на постель твою, и в дома рабов твоих, и народа твоего, и в печь твою, и в квашни твои, и на тебя, и на народ твой, и на всех рабов твоих зайдут жабы. Сказал Господь Моисею, скажи Аарону, простри руку твою жезлом твоим на реки, на потоки, и на озера, и выведи жаб на землю египетскую. Аарон простер руку свою на воды египетские, и вышли жабы, покрыли землю египетскую. Тоже сделали и волхвы чарами своими вывели жаб на землю египетскую. И призвал фараон Моисея и Аарона и сказал, помолитесь Господу, чтобы он удалил жаб от меня. и от народа моего я отпущу народ израильский принести жертву Господу. Моисей сказал фараону: «Назначь мне сам, когда помолиться за тебя, за рабов твоих и за народ твой, чтобы жабы исчезли у тебя в домах твоих и остались только в реке». Он сказал: «Завтра». Моисей отвечал: «Будет по слову твоему, дабы ты узнал, что нет никого, как Господь Бог наш». И удалил, и удалятся жабы от тебя, и от домов твоих, и от рабов твоих, и от твоего народа, только в реке они останутся. Моисей и Аарон вышли от фараона, и Моисей воззвал Господу о жабах, которых он навел на фараона. И сделал Господь по слову Моисея: жабы вымерли в домах, на дворах, на полях, и собрали их груды, и восмердела земля. И увидел фараон, что случилось облегчение, и ожесточил сердце свое, не послушав их, как и говорил Господь. И сказал Господь Моисею: скажи Аарону, простри жезл твой и ударь в персть земную, сделается персть мошками по всей земле египетской. Так они и сделали. Аарон простер руку свою жезлом своим и ударил в персть земную, и явились мошки на людях и на скоте. Вся персть земная сделалась мошками по всей земле египетской. 18. Старались также и волхвы чарами своими произвести мошек, но не смогли, и были мошки на людях и на скоте. И сказали волхвы фараону: это перст Божий. Но сердце фараона ожесточилось, и он не послушал их, как и говорил Господь. И сказал Господь Моисею: завтра встань рано и явись перед лицо фараона. Вот он пойдет к воде, и ты скажи ему: так говорит Господь, отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение. А если не отпустишь народа моего, то вот я пошлю на тебя и на рабов твоих, и на народ твой, и в домы твои писих мух, и наполнится дома египтян писими мухами, и сама земля, на которой они живут.
Второй стих, вот это.
И отделю в тот день землю Гесем, на которой пребывает народ мой, и там не будет писих мух, дабы ты знал, что я Господь среди земли. Ну вот да.
Собачьи мухи.
Блохи, да, короче, собачьи.
Вымерли они, наверное, уже. Ну, какие-то вонючие были. Да, вот если ты обратил внимание, что мы читаем на всей земле египетской, то есть и земля Гесем, это что же земля египетская, правильно?
Да.
А здесь вот 22 стих говорит: и отделю в тот день землю Гесем, значит, до этого она не была отделена, она также казни терпела, как и все остальные. Так же?
Ну вот с этого 22-го я делю, можно так сказать.
Я не думаю, что можно, это очень ясное утверждение. Кто как думает?
Ну, песих мух, да, вот здесь они будут про песих мух, да. Угу. Да, здесь они будут песих мух, то есть сами песи мухи уже были и на земле египетской, и на еврейской земле. А про других до этого.
Ваня, наоборот, что ты это самое? Наоборот, там все было как и у египтян, так и у евреев, а уже 22 стих говорит, что я отделю эту землю, на которой народ мой живет, да, и там не будет этих песих мух.
Да, правильно.
Вот. А если мы выше читаем, то там четко написано, что на всей земле египетской, на всей. И если, ну, Ира может скажет. Ира, что ты думаешь?
Что? Ну, во-первых, это пёсих, правильно Оля сказала? Это...
А при чем тут пёсих или песих? Я говорю тебе за другое.
Я поняла. Очень хорошо об этом, по-моему, говорит 23 стих. Я сделаю разделение между народом моим и твоим.
Да.
Как бы вывод подчеркивается,
да.
Уже подчеркивается.
Да. Получается, начиная с собачьих мух, начнут уже это казнь, и следующие дни будут касаться евреев.
И говорит, так и сделал Господь.
Сначала он сделал, что египетские колдуны не смогли повторить казнь, а следующая казнь он уже отделил свой народ, и уже они не страдали вместе с египтянами. Так точно и в церкви. Для того, чтобы церковь поднять, Бог будет использовать трубы, начальные трубы. Мне кажется, что все четыре трубы и только три последних трубы он будет чисто для этих самых, для... потому что они как-то отдельно идут. Вот. Здесь тоже казни, три казни, четыре казни, четвертая казнь, значит, уже отделил народ Божий от... Ведь это что же все имело смысл, евреи не хотели уходить, и им надо было тоже толчки такие давать, чтобы они все-таки отцепились от этого своего рабства, от этой своей земли. Так же ведь?
Ну да, это 430 лет. Это же... Мы тут 20 лет в Америке, и у нас уже теряется и культура, и...
Ну да.
Я хочу добавить, мы в 21 стихе, там, где мы читали за египтян, ну, там написано, что «и наполнится домы египтян». Mm-hmm. Там подчеркивается, что домы египтян наполнятся этими мухами.
Mm-hmm. Mm-hmm.
21 стих.
Mm-hmm. Да. Ну, потому что выше сказано, что на всей земле египетской, а евреи жили в земле египетской. Поэтому, если на всей земле египетской, а здесь уже четко подчеркнуто, что евреев я отделю в их земле Гесем, да, то мы понимаем, что это так и было. Вот, поэтому... Ну, у меня нету просто времени, может быть, в следующую среду у меня получится немножко сравнивать казни египетские и то, что будут делать трубы, и вы увидите, что это тот же самый процесс вывести народ Божий из-под власти Египта, из-под власти рабства. Потому что люди, ну, как только им хуже становится, они все новое будут отвергать и клеветать на него, потому что им стало плохо жить. Вот. Точно как евреи с ними было, это все будет и в нашей ситуации. Да и вообще, когда человек двигается к своей личной свободе, то он тоже так, жизнь начинает усложняться, и очень многие люди вот это слово о царстве перестают воспринимать, потому что каменистая почва только на поверхности, только это самое страшное явление – многих верующих людей, что они надеются только на благословение Господне. И это так усиленно проповедуется, что вот Он нас никогда не оставит, Он наш защитник, без Него мы никто, да, без Него мы никто, да, это Он делает наши корни углубленными. Это он позволяет нам идти вглубь, вот, а не торчать и зависеть на Бог посетил, я поднялся, Бог только отошел в сторону, я полностью разрушился, потому что ничего во мне нету. Все зависит от присутствия Господня. И это бич сегодняшнего христианства. И, конечно же, Бог будет с этим бороться. Если больше ничего нет у вас, не знаю, как у вас там ваше развитие, трудно мне понять. То ли вы приуныли уже, устали все от всех этих моих нравоучений, то ли вы не понимаете меня, то ли вы понимаете. Вроде как, знаете, отдельно с человеком поговоришь, видишь, что неплохо, вроде он так все это складывает. А в церкви что-то комплексуют люди, или боятся сказать, или я не знаю, в чем причины такие. Но надеюсь, что внутри вашем все это собирается, в духе вашем все это вырастает. Я уверен, что вы уже понимаете главное требование Бога, которое Он перед нами ставит. Это потребность стать Ему рабом, а потребность стать рабом появляется из-за любви к Богу. Если у тебя начала расти любовь к Богу, она уже не ищет ничего своего, только так, чтобы было хорошо моему господину. Только этого мне нужно. И это не просто, знаете, иногда человеку нужно, потому что это выгодно. А тут нет никакой выгоды, один ущерб, но я не могу себе отказать сделать удовольствие для моего господина. Это и признак любви. Это и признак рабства, потому что я отдаю себя полностью ему во владение. И взамен ничего. Христос очень четко подметил, что если раб где-то в поле трудится, пришел домой, и господин его скажет: «А ну-ка давай, там сделай еще мне покушать». И там это самое, мой мне ноги, а потом сам где-то там в уголочке покушаешь. И раб тот, который невольник, он как бы не, у него нету другого выхода, как только ну, действительно мог бы сказать: «Да имей ты совесть, я целый день отработал, а ты тут сидишь, жируешь, и я должен еще тебе тут приготовить все покушать». Вот. Однако он раб, так и мы, рабы Господни, ничего не значащие, сказали когда-то апостолы. Мы просто делаем то, что Отец повелел нам делать. Все. У нас нету другого ни желания, ни цели, ни понятия. Вот это рабы Господни. Вот. Поэтому мы стремимся к такому рабству, мы хотим потерять нашу душу, мы хотим любить Господа всем сердцем, мы хотим, чтобы через нас Бог мог действовать в этом мире, чтобы Господь мог совершать свою работу настоящую, не то неразумное служение, которым многие люди занимаются, а действительно служение, которая осмысленная, и человек, который получил мудрость от Бога. Вот все наши цели, поэтому будьте благословенны, крепитесь, держитесь, продолжайте исповедовать то, что должно нам исповедовать. И Бог будет с вами, и Бог будет прославлен в вашей жизни. И в моей, надеюсь. Сегодня очень трудно мне. Книга Откровения очень тяжело дается, с большим сопротивлением, с большим упорством надо стоять на этом всем. Слишком много нервов и сил нужно этому отдать. Но мы отдадим это этому с удовольствием все наше время, потому что в этой книге блаженство для нас, в этой книге способность подготовиться ко времени мрака и тьмы, и Бог будет прославлен. Если больше ничего нету, Ваня, отдаю тебе микрофон помолиться.
Хорошо, давайте тогда еще раз в молитве к Богу придем. Отец Небесный, мы благодарим Тебя за то, что Ты даешь нам эту милость от Слова Твоего, Господь. Не просим у Тебя ничего материального, но просим у Тебя только эту великую милость. Хотим быть людьми, которые действительно похожи на бедных, которым нужно Слово Твое, потому что они увидели, что в Слове Твоем есть жизнь. В Слове Твоем Ты открываешь учение Иисуса Христа, следы Иисуса Христа. Мы хотим обязательно понять это, чтобы дойти и этот день Христов, чтобы был в нашей жизни, потому что мы поверили, что Ты хочешь, Тебе нужны рабы, которые во всем послушны Тебе были, которые любили Тебя. И для этого, Господь, мы отдаем свою жизнь, потому что хотим выполнить волю Твою. Мы знаем, что Ты слышишь нас. Мы знаем, что это приятно Тебе. Это приятно, когда люди отдают себя в рабство Тебе, в послушание. И мы верим, Господь, что Ты ответишь на эту молитву. Ты дашь нам эту милость, и Ты сделаешь нас своими рабами. И более того, рабы, которые любят своего Господина всем сердцем, всеми мыслями, всей душой, всей крепостью, и они будут любить людей и смогут иметь способность передать слова, которые тоже принесут жизнь другим людям. Спасибо, великий Бог, за то, что будешь с нами работать. Когда мы соберемся в воскресенье, хотим, Господь, слышать Твое слово и в воскресенье, и каждый день, и всякий раз, когда открываем Слово Твое, Господь, работай с нами и благослови нас Словом Твоим. Аминь.